Один из последних разов, когда я был на кладбище, мы не планировали там ритуалов оккультных или чего-то. Мы были вдвоем. Так как мы обошли все кладбище в округе, то каждый новый для нас был уже как, ну вот, интересно. Сейчас я кладбище не люблю, обхожу их стороной, далеко обхожу. Я боюсь, что они могут разрушать даже человека так-то. Возможно, от того, что я делал, я пострадал сильно и непоправимо. Был момент, когда мы даже скорую помощь вызывали на ночью. На этот сеанс. Ну вот я расскажу по кладбищу буквально немножко. Когда в последний раз целенаправленно кладбище мы были вдвоем. Был апрель, конец апреля, начало мая, но была очень морозная ночь, и лед был на лужах даже. Во втором часу ночи мы пришли на кладбище, находящееся за городом. Оно на отдалении, на приличном. Поля и кладбище маленькое. Все поросшее огромными-огромными деревьями. То есть среди полей маленький островок деревьев. Деревья старые, большущие. Кладбища вообще бывают открытые, где нет особых деревьев. И там, где деревья растут. И вот, вот там, где растут деревья, ночью очень жутко. Потому что чернильная темнота. Ты идешь, вообще ничего не видя внутри этого кладбища. А на открытом там светлее даже, чем обычно. Кресты поблескивают все. И вот ночью на этом кладбище, когда был жуткий холод, в 3 часа мы, наверное, добрались, а идти-то туда. Ты идешь по дороге, видишь там вот вдалеке это кладбище, ты сходишь на дорогу уже не асфальтированную, а такую глиняную, и через поляна идет, и кладбище где-то далеко. И когда подходишь, оно уже большущее такое. И все, на километры вокруг нет никого. Мы вошли туда. Мы лежали за руку. Со мной была девушка, она была из вот этой команды оккультистов. Она видела, кстати, сущности, ее преследовали две. Но это отдельная история. А тут мы дошли до центра кладбища. И я шел, еле различаешь впереди, что происходит. Потому что темнота, только вот где-то просветы. То, что за этим деревьями, за кладбищем. Ты видишь эти просветы. И вдруг в одном из просветов я увидел, мне показалось, я остановился вкопанный. Там стояла фигура. Это был мужчина. Причем это было где-то, наверное, метров в 2 всего лишь от нас, когда я его увидел, я остановился как вкопанный. Я еще скажу, ночь, 3 час ночи, 3 почти. Холод такой, что вот невозможно, прям вот колотит. Мы одеты, не знаю, как лед на лужах. И он в неподвижности был как бы вот в профиле, я увидел, он слегка вот склонившись. Я не видел, что там внизу, но вот я вот эту часть увидел. Темный силуэт, абрис, то есть контур один. И мы вот это вот на эту фигуру наткнулись. Я остановился. Я не собираюсь ей ничего говорить, которая идет за меня, потому что не хочу ее пугать. Лучше мы тихонечко выйдем, а потом все скажу. Я поворачиваюсь к ней, она мне говорит, ты тоже видишь? Я говорю, спокойно, говорю, нам лучше аккуратно, говорю, наверное, развернуться, если мы кого-то тут потревожили, выйти. И мы тихонечко развернулись, шаги с кладбища обратные, до света, по этой темноте были ужасными. Ты идешь и стиснув зубы, лишь бы не паниковать, потому что желание сорваться, мчаться куда-то. А паника, она бывает хуже всего. Мы вышли на свет уже. Ну, относительный свет, но в поля. Это кладбище осталось там. Кто это был? Случайно ли человек, скорбящий над могилой или что-то? Не выяснено было тогда, но это даже добавляло ценности. Мне важнее было, что мы так и не узнали, что это, к чему мы прикоснулись. Ну, ладно. А в оккультных практиках мы пробовали разное. Постепенно я понял, что к нам приходят вовсе не те, как, кого мы предполагаем. Не чьи-то бабушки, дедушки, не Пушкины, не Толстые, там как это бывает. А приходят, мы это называли скорлупы. У них есть в оккультизме название элементарий, ну, скорлупы и прочее. Это как бы отпечаток, оболочка, отслоившаяся кожа, не знаю, умершего человека. Это не он сам, это его как бы оттиск, отпечаток. То, что осталось, когда уходит душа, принцип. Умирает человек, например, вот в нашем мире, тело. Душа его покинула, а тело остается. Может быть, вы слышали о реакциях остаточных, когда может сократиться мышцы, когда могут глаза открыться у человека. Не знаю, насколько это правда, я так и не проверял, но такие слухи ходили, что вот. Процессы это продолжаются, но замедляются и к распаду приходят. Растут ногти, там волосы, говорят. Душа покинула тело, а тело распадается. Душа перемещается на более тонкий уровень, и здесь тоже освобождается еще от одного тела. Вложенная структура тел, ну, кто-то их делит на 7, кто-то другое количество называет, как подойти, с какого уровня, как посмотреть. И вот уже на этом легком уровне тоже грубое тело отслоилось, более грубое, и еще более тонкое пошло дальше. Если на нашем материальном плане труп не вскакивает, не бежит куда-то, но иногда может даже вот там дернуться и сохраняет жизненные процессы, постепенно затихающие, то на тонком плане это тело, оно перемещается. Там больше свободы, чем на материальном. И оно, вот эта вот оставшаяся скорлупа, начинает как бы вот бесцельно блуждать. Чаще всего она блуждает на месте убийства или там, где его тело. Не знает, куда идти, и постепенно тоже распад идет, она умирает. В этой скорлупе остаются грубые вещи, связанные со страстями, с зависимостями, с жестокостью, с грубостью человека, с его ментальной привязанностью, то есть умственной. То есть отпечаток интеллекта там есть. И если с этой штукой можно разговаривать даже, она будет тебе отвечать. Но отвечать настолько вдумчиво, насколько еще она свежа. Распад у разных происходит по-разному. Все в зависимости от того, какую жизнь вел человек. И есть те, которые могут десятилетиями, а есть те, которые за год полностью распадутся и исчезнут. Так вот, они, у них есть самовосприятие, у них есть отпечаток интеллекта, но нет души. И им очень хочется жить. И они по инерции, это механика человека оставшаяся. И чтобы им жить, им нужна сила. Когда они были человеком, система устроена так, что энергия дана, она приходит постоянно от еды там, от прочего. А тут они только ее теряют. Вначале такая структура будет разговаривать с тобой очень интеллектуально и очень продуманно. Со временем распада она начнет разговаривать тупо, путая буквы местами, слова местами путая, не изменяя падежи. Со временем она начнет вот так вот только изъясняться непонятными вещами. И со временем может снизойти, да, ну вот полтергейсты стуки. Хотя для того, чтобы был стук, нужно, чтобы на материальном уровне с тонкого прошел импульс. А это очень сложно. И для этого энергии требуется очень много. Поэтому, думаю, стуки начинают происходить, когда совсем уже вот эта скорлупа уходит. Вот. Но им больше всего хочется, со сколькими мы разговаривали. Им больше всего, они по-разному начинают. Жить, сила. Так вот они говорят. Что есть у тебя какое-то желание, чего ты хочешь? Они говорят, жить, жить, жить. Это я говорю только условно, потому что все, что написано как бы от меня в описаниях этого, это тоже всего лишь один ракурс. В этих тонких вещах нет прямо точной истины. Но приблизительно, вот если в общем вы будете воспринимать, то немного можно понимать это дело. Мы с этими скорлупами разговаривали, они говорили нам о будущем.
Они отвечают как голосом? Или нет, через это какие-то вот специальные знаки, да. Просто услышать это невозможно?
Понимаешь, чтобы голос произошел, чтобы воздух вздрожал.
Это как стук, что должно произойти.
Там нужно, чтобы они... Можно договориться с ними, но откуда они силу возьмут? Они пойдут на это, если ты им даешь свое.
Не тело.
Ну, может быть и тело, если ты им даешь даже свою силу. А для этого, для того, чтобы им дать, ты достаточно, знаешь, просто вот вслух произнести. Дать согласие, все. И это вот самое страшное.
Вы знаете, у меня в детстве доходило до того, что я выходила ночью в коридор, садилась в позе йоги, разговаривала и говорила, заберите у меня что-нибудь, но придите ко мне. Понимаете?
Опасно.
Ну, не хотелось.
Тебе не нужно говорить «заберите». Важно понимать, знаете, вот всегда в каких страшных бы я ситуациях не оказывался, я всегда говорю себе, что нет ничего сильнее человека. И они тебе даже могут служить, если ты, ну, сумеешь. Это как животные, ну, условно говоря. Ты их можешь подчинять. Помимо скорлуп есть сущности элементалиев. Если скорлупы элементарии, то элементалии – это духи воздуха, духи воды, духи водоемов, природы и прочего. С ними их иногда опытные вот эти вот экстрасенсы, которые умеют это делать, они делают их заступниками неведомыми, своими слугами. И, похоже, практики мы тоже делали.
То есть как слугами? Покажи.
Это как бы ангел.
Mm.
Но ангел это же, это не обязательно человек, это может быть принцип, закон мироздания, тоже, ну, как бы там ни называй это все. Они начинают служить, у тебя есть воля, у тебя есть божественная искра, импульс человека вообще вот реальностью мощным. И когда ты скажешь духу там «я повелеваю», то он, по сути, должен подчиниться, если ты это делаешь силой намерения, стойкостью силы. Но бывают проблемы, когда люди начинают жертвы приносить им. Это как собаки, если бы мы приносили жертву, собака может в конце концов выйти из-под контроля и даже посчитать себя царем всех людей, а это плохо. Поэтому жертвоприношение вскармливают духа. Вот в Мариэл там молельные рощи есть, где вскармливают духов конкретного места. Они язычники, многобожники, марийцы, они сейчас это смешивают с христианством сильно. И несколько раз в год они устраивают жертвоприношения массовые, собирают еду, животных. В центре рощи молельной есть энергетическое древо, главное, как-то на марийском языке это называется. И вот около этого древа они приносят жертву, закалывают гусей, раскладывают еду. А еда – это как деньги, это же тоже энергия. Когда мне нужно совершить энергетический дар, и мне сложно представить, что энергия от меня отделяется, куда-то пошла, кому-то присоединилась. Но гораздо проще, если я свяжу это с каким-то предметом, имеющим ценность, и вот я даю тебе дар, и возникает канал, энергия также отдается. И однажды вот я пошел на попытку сговора с одной элементарией. Большинство из них женщины, но они называют себя как женщины. Они будут выдавать себя за кого угодно. Вам будет казаться, что это ваш знакомый, родственник, там ушедший. Но это не так. Человек, развоплощенный, назад не возвращается. Ее звали, мы навсегда запомнили это имя, Петай. Ну, она так сказала. Возможно, марийское какое-то имя старое. А может быть, просто обломок, фрагмент имени, которое ей принадлежало. Да в конце концов, мог быть просто набор букв. Импульсы идут в них. Я с ней впервые заговорил о возможности сговора. И она согласилась, дала согласие. И я ее просил звук. Или стук, или движение. Вот. Мы были в кругу, и когда я получил в очередной раз подтверждение на этот сговор, я сказал, что своим волеизъявлением я как бы позволяю взять, ну, нашим, от нас, то, что ей требуется. И мы стояли в кругу, ничего не происходило. Я еще раз спросил, она не перестала отвечать вообще. И тут вдруг один из нас падает в центр круга, безвольно, как тряпка просто, как кукла, двух, ударяется головой, переворачивается на спину, и его начинает бить падучее, как эпилептический приступ сильный. Мы запаниковали, заорали «человек». И тут без сознания закатившиеся глаза, я бросился разжимать зубы, чтобы зафиксировать язык. Это, кстати, один из мифов. Это серьезный миф. Не нужно человеку зажимать язык в эпилептическом припадке. Язык не западет в этот момент. Эпилепсия – это такая вещь, когда все мышцы прям вот максимум тонизированы в напряжении. Язык тоже, с ним ничего не случится. Другое дело, чтобы он не захлебнулся рвотными массами или пеной, нужно голову на бок повернуть аккуратненько, следить за этим. А так просто ждать, пока приступ пройдет. Не держать его, не сжимать там руки, ноги. Человек ослабел в моих руках, мне показалось, что он уже умирает, потому что он не приходил в сознание, ничего, судороги закончились постепенно. Я схватил телефон, и я помню, что телефон, я до такой степени был перепуган, что у меня, ну вот, пот вообще градом покатился. Крупные капли пота, и у меня телефон соскальзывает в руках, и даже поймать не могу, потому что так вот колотится. Кто что... Я набрал номер телефона 03, а там оказалась объединенная система, и когда я сказал, пришлите, пожалуйста, нам нужна машина туда-то, туда-то. А может быть, с иронией мне тогда ответили, а вам такси или скорую помощь? Скорая приехала через полчаса, может, чуть меньше. За несколько минут до приезда скорой он открыл глаза, посмотрел на людей, уже так осмысленно. Он спросил, он говорит, она все еще здесь? А я не знал, что ответить. Приехали врачи, поставили укол психотропный сильный, повезли его в больницу, но он отказался от госпитализации. Мы договорились, что больше никогда в жизни не будем, потому что уж очень страшно, когда мы чуть не потеряли кого-то из нас.
А что с ним произошло, он не рассказал вам после?
Ну, он сказал, что в последнем воспоминании его, это как будто бы он смотрит сверху совсем на всех, все такие маленькие-маленькие, и он все отключается.
А звука так и не было?
Через неделю снова скрутило. Это появилась страсть, все время хотелось этим заниматься.
Его скрутило?
Нас. И мы втайком от него собрали предметы, сложили в пакет, решили в лесу. Мы иногда в лесу устраивали это дело. Не на кладбище, не дома, а в лесу. Дома мы старались не делать. И по иронии мы встретили его. Мы идем с этим пакетом, он навстречу, я тихонечко бросил пакет в кусты, чтобы не видеть. Он все равно, в тот вечер он узнал, что мы собираемся. Он сказал, что с ума сошли. А он тогда нам говорил, поклянитесь мне, что больше никогда. Поклянитесь, мы клялись. И тут он узнал, говорит, вы с ума сошли? И он говорит, я с вами пойду, с вами, я тоже хочу. И мы не могли отделаться от этого, все были как привязаны. Мы приходили, разговаривали с мертвыми, пробовали новое. Мы завели дневник в интернете, тайный. И описывали там то, что происходило. Записывали предсказания, свидетельства разных умерших. Но потом однажды не разлогинились из дневника, и дома у одной знакомой, ну, короче, запалили нас этот дневник, и там с одной знакомой такая истерика была. Мы поругались на этом фоне. Между людьми в их мысленном мире, в коллективном, бессознательном, есть волны, которые отходят от одного человека, резонанс воспринимается другим. Возникает состояние поля, как электромагнитного, которое мы начинаем чувствовать. Где бы ни находился человек, что-то там происходит, и до нас долетает как-то. Вот этой весной я потерял очень близкого человека, девушка молодая. Сегодня видел такой ясный сон, яркий, как я к ней отправляюсь. Так вот, когда ее не стало, мне позвонили, сказали, и я был один дома. Я вышел на кухню, и на окне сидели крысы. Сначала одна большая, ну, с той стороны стекла, на подоконнике. Потом пришла еще одна. Никогда в жизни не видел крыс тут. Никогда. Не слышал, не видел ничего, об этом не говорили даже. А тут, в ту минуту, когда мне сказали, они пришли. А она была очень связана с миром животных. Там не только собаки, черепахи, мыши, кошки. То есть вот у нее обостренное восприятие животных было. И в момент смерти иногда появляются вестники смерти. Как будто ниоткуда взявшиеся животные. Кошка рядом с квартирой, где происходят похороны. Птицы, подлетающие к окну. Крысы. Животные, вестники смерти. И я не имею в виду, что на подоконник ко мне пришла моя знакомая в образе. Там или ее душа. Просто какое-то искажение реальности рядом со мной. На него повлияло то событие. Вот это состояние поля. Я встречал в этих пространствах, о которых я вам говорил, осознанных сновидений, умерших людей. Страшно, я разговаривал с ними, но это все-таки были не они. Хотя иногда, редко, но иногда для этого должен быть импульс сильный. Мы можем иметь контакт в первое время с ушедшим человеком, но это для него плохо. Потому что то состояние, в котором находится вот эта остаточная сущность, оно подобно такому сну после долгого, трудного, усталого дня. И когда мы как бы будоражим, пробуждаем человека, тревожим его, он просыпается в таком вот очень неуютном, тяжелом состоянии. В оккультных книгах описывается состояние ободранной кожи, как бы. И он к этой боли возвращается, что ли. Поэтому говорят, что там важно отпускать. Опасно, если работать с некромантией, с этими спиритическими вещами. Опасно то, что такая скорлупа может войти в пожизненное альянство, не знаю, как это назвать, паразитарство с человеком живым. Пожизненно не отлепляется. Ей нужна подпитка откуда-то тут. Там, когда мне было 19, не стало очень близкого друга. И ночью я сидел с... Вот мы двое друзей. После похорон назначенное время прошло. И мы сидели в офисе ночью с одним другом. Разбирали архивы вот этого ушедшего. Искали ответы на вопрос, почему, как это произошло, его смерть. Ну, он сам это сделал. И мы в какой-то момент включили его любимую музыку, которую он все время слушал, которую слушал даже в момент смерти. Тоже музыка для меня страшная вообще. И вот мы включились, сидим, молчим уставшие, музыка играет, офис, и вдруг погас свет в комнате, где мы сидим. Мы смотрим друг на друга, жутко стало, вообще невозможно. В коридоре свет горит, все, а вот в этой комнате он погас. И музыка это играет. Ну, мы поняли без слов, что это вот он объявляет свое присутствие. Это... И буквально полминуты прошло, мы сидим, и свет снова включился. Жуть.
Вдруг это просто пробки выбило.
Пробки так не выбивают, когда ну, все помещение, ну, там свет горит, а в этой комнате выключается, в эту минуту. Прежде чем туда идти, нужно научиться защищаться.
Туда это куда?
Ну, в эти практики, соприкосновения с этим.
А почему вы думаете, что душа существует?
Не знаю. По буддизму человек изоплощенный теряет всю память. Даже пол теряет все. Остается только вот искра света, которая соединяется с океаном для того, общего света, чтобы снова отсоединиться друг к другу. Я — это не мое имя. Я — это не моя жизнь. Я — это не мое прошлое. Я — это не мои родные. Я — не это мои чувства. Я — это нечто вообще. Роберт Майлз, Tell Me Fable.